Конечно же, очень большой вопрос, но если говорить коротко, то ведическая культура – это изначальная культура человечества. Наверняка многие из вас знают, что санскрит, язык ведической культуры, это прародитель всех индоевропейских языков и по некоторым лингвистическим теориям многих других групп языков. До сих пор какие-то остатки ведической культуры можно видеть на всей территории Юго-Восточной Азии, вплоть до Австралии. Остатки ведической культуры есть, безусловно, на территории России, раскопки древнего города Аркаим. Остатки ведической культуры можно видеть не только в лингвистике, но и в каких-то материальных вещах на территории Европы. Это самая древняя, безусловно, и самая загадочная, и самая удивительная культура. Но помимо своей древности, потому что было много древних культур, которые уходили куда-то и сейчас представляют в основном музейный интерес или чисто исторический интерес, ведическая культура жива до сих пор. То есть мы имеем дело с самой древней, самой удивительной культурой и одновременно с этим самой живучей культурой. Если вавилонская культура или культура Древнего Египта давно ушли и потеряли свою актуальность, то ведическая культура до сих пор существует. И по-прежнему люди занимаются йогой, причем не просто по-прежнему занимаются, но йога, она завоевывает все новые и новые территории. Есть ведическая астрология, самая удивительная астрологическая система, самая разработанная, и самая точная, и самая тонкая. И множество людей во всем мире, не только индусов, занимаются ей. Есть ведическая астрономия. Люди тысячи лет тому назад в Ригведа Паришишти, в одном из дополнений к Ригведе, приводится точная скорость света. Так? Это уже свидетельствует о том, что люди достигали удивительных высот в то время. И, собственно, ведическая культура, основа ее заключается в том, чтобы научить каждого человека, во-первых, счастливой жизни, потому что мы все хотим счастья, а во-вторых, научить каждого человека самосовершенствоваться. Что значит этот бесконечный процесс самосовершенствования и к чему он должен нас привести, какова высшая цель человека. Вот. Ну, это как бы очень короткий обзор, но ведическая культура, если, опять же, очень пунктирно обозначать ее, она включает в себя йогу, включает в себя ведическую музыку или тончайшую науку звука, каким образом звук воздействует на наше сознание, астрологию, математику и прежде всего философию. На самом деле все основывается на ведической философии или на духовной философии. Она питает все остальные сферы ведических знаний. И очень часто эти сферы ведических знаний, такие как аюрведа или йога, сейчас продают, но пытаются оторвать их от изначальной философии. А изначальная философия вед говорит, что есть абсолютная истина, начало всех начал, и есть способы приближения нашего индивидуального сознания к этому высшему сознанию. И, собственно, ведическая культура представляет собой набор этих способов и методов, уникальный для и приспособленный для каждого человека в зависимости от его уровня, который позволяет ему стать выше, лучше, чище. Ну да, по сути дела, если взять эзотерический рынок или всю эту эзотерическую сферу, все то, что называется New Age или там эпохой Водолея или еще чем-то, все эти суммы идей, изначально все это идет оттуда и идет из ведической философии. Более того, очень много других вещей, касающихся духовности, имеет корни и истоки именно там. Это изначальная культура человечества. Я не побоюсь это сказать, потому что я занимаюсь изучением этой культуры в течение 30 лет, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что это изначальная, самая древняя и одновременно с этим самая гармоничная культура, которая когда-либо существовала на Земле. Загадочная хотя бы потому, что достижение этой культуры поистине загадка. Каким образом люди в те времена могли делать то, что они делали, могли определять расстояние до других планет, определять радиусы планет нашей Солнечной системы и очень многое другое. Вот. И загадочность ее, собственно, заключается именно в секретах самосовершенствования, как я уже сказал. Это культура. Все то, что вы правильно сказали, что все то, что есть в нашем эзотерическом рынке, идет оттуда, потому что эзотерика в основном изучает природу ума, природу нашего интеллекта и различные возможности, заложенные в уме. И если есть какая-то культура, которая придавала этому первостепенное значение, то это, безусловно, ведическая культура. На самом деле это не такой уж сложный вопрос. Секрет счастья заключается в гармонии. Гармонии на всех уровнях. И человек для того, чтобы быть счастливым, должен понимать себя, свою собственную природу, смысл, свое предназначение и то, каким образом эту гармонию обрести. А в конечном счете секрет счастья находится в нас, внутри, в нашем уме. К сожалению, люди по недоразумению ищут счастье вовне. Они думают, что какие-то внешние вещи смогут сделать нас счастливыми. Но на самом деле счастье на санскрите называется ананда, что значит внутреннее блаженство, внутреннее счастье. Внешние вещи на какое-то время могут сделать нас счастливее или, может быть, дать нам какое-то понимание счастья. Но на самом деле, в сущности, счастье заключается в чистоте ума в начальном, скажем так, в первом приближении. Когда у человека ум осквернен, когда в него вошли какие-то посторонние элементы в виде гун страсти и невежества, депрессия, апатия, лень, то человек не может быть счастливым. И наоборот, если его ум чистый, спокойный и легкий, то независимо от того, какие внешние обстоятельства окружают его, этот человек будет счастливым. Как это ни странно, самые счастливые люди живут далеко не в самых богатых странах. И это доказательство того, что счастье – это внутренний феномен, и источником его как минимум является чистый ум. А ведическая культура, если, опять же, несколько с другой стороны подходить к ней, это культура, которая объясняет человеку, как очистить свой ум. Мы все знаем, что если у нас загрязнена печень или какой-то другой орган нашего тела, то это приводит к боли, это приводит к горю, к несчастью. И в точно такой же степени, если не в большей степени, это относится к нашему уму. Если мой ум чистый, то я счастлив. Если мой ум не чист, то я не могу быть счастливым, какие бы роскошные обстоятельства меня не окружали. Есть огромный спектр этих методик. Ну, в частности, если мы возьмем более узкий феномен, феномен йоги, то йога – это прежде всего, безусловно, работа с умом или очищение ума, то начинается все с каких-то простых вещей, начинается все с образа жизни и с того, что мы едим. В Упанишадах есть очень существенная цепочка, где говорится, что если наша пища чистая, то чистым становится ум. Если чистым становится ум, то человек обретает крепкую и очень ясную память или ясный интеллект. И эта ясная память или ясный интеллект помогает развязать нам узлы нашей кармы, то есть в сущности избавиться от каких-то несчастий или кармических осложнений, в которых мы находимся. Вот поэтому, безусловно, начинается очищение ума с каких-то очень простых вещей. Два простых совета, которые я мог бы дать, это, безусловно, очень тщательный подбор диеты, вегетарианской диеты, потому что когда мы употребляем внутрь смерть и боль других живых существ, мы в принципе не можем быть счастливыми. И вторая очень простая вещь, к сожалению, далеко не такая простая для людей современного мира, это стараться вставать раньше. Есть хорошая английская поговорка «Early to bed, early to rise, make one happy, healthy and wise». Так, и веды утверждают, что если человек встает до восхода солнца и ложится рано, а эти поздние часы, особенно после 10, безусловно, сейчас в Москве уже время клониться к этому моменту, но каждая минута сна до 10 часов, она засчитывается как в 2 или в 3 раза больше, чем сон после этого, потому что после этого, после 10 часов в человеке начинает работать питта, энергия, активная энергия. И люди до 10 часов часто чувствуют сонливость, но они перебаривают эту сонливость, и после 10 они ощущают новый прилив энергии, какую-то ясность ума, еще что-то. Да, но беда-то в том, что как раз в это время должны происходить очень важные физиологические процессы переваривания. Эта энергия, она должна использоваться для того, чтобы трансформировать пищу в нас. И если мы в это время бодрствуем, во-первых, наш сон становится очень неглубоким и очень нездоровым. И, во-вторых, сбиваются все биологические часы. Если человек, я уже сказал, что, в общем-то, в самом общем смысле счастье – это гармония. И человек должен научиться жить в гармонии со своим собственным телом, прежде всего, с окружающей средой. И если человек рано ложится и рано встает, то он приводит свою физиологию и свой ум в гармонию с солнцем, в гармонию с солнечным циклом. И это невозможно переоценить. Иногда люди говорят, я жаворонок, или там, вы жаворонки, а я сова. На самом деле человек сделал себя совой, человек искусственно сбил как бы этот режим и привык к такому образу жизни. Но если научиться именно этому, веды говорят, что для того, чтобы ум стал спокойным и счастливым, человек должен вставать как минимум за 1.5 часа до рассвета солнца. И эти очень важные 1.5 часа посвящать духовной практике, медитации, очищению своего сознания. Одна это простая вещь, которая, к сожалению, вышла из моды, уже может сделать ум человека чище. Если говорить о других вещах, то есть пранаяма, и это гениальное изобретение ведической культуры, которая поняла, что есть жесткая связь между паттерном дыхание человека и образом мысли или состоянием его ума. И с помощью дыхательных упражнений влияет на ум и очищает ум. Ну и так далее. Еще раз. О, да, безусловно, происходят очень глубокие физиологические и химические процессы, которые практически полностью по-другому заставляют работать наше тело. Может быть, когда у нас будет с вами семинар, я проведу занятия по пранаяме, объясню простые дыхательные упражнения. В йоге говорится, что если человек даже не делает асан, но делает пранаяму, и делает ее в течение 9 месяцев, то время, которое... Дыхательные упражнения, да. То есть делает ее в течение 9 месяцев, то есть то время, которое ребенок проводит в утробе матери, то он может родиться заново. Вся его физиология
полностью трансформируется и преобразуется.
А в конце концов, вся грязь на грубом уровне идет с более тонкого плана. Йога и аюрведа очень четко объясняют, что любые болезни, любые наши недуги, хвори, они сначала возникают на уровне ума. И если есть какие-то дефекты в нашем уме, неизбежно эти дефекты превращаются в неправильные поведенческие трафареты или неправильные какие-то формулы нашей жизни, в неправильный образ жизни, в нехорошие слова. И все это рано или поздно сказывается на грубом уровне. Можно, безусловно, очищать грубый физический план, но если при этом ум остается загрязненным, то этому процессу не будет видно конца. И наоборот, если очистить ум, а ум гораздо более пластичная, гибкая субстанция, и в каком-то смысле с ним легче работать. Если очистить ум, то автоматически наше тело тоже очищается. Разумеется, йога... Безусловно, безусловно. Ну, еще раз я говорю, что йога или ведическая культура начинается с образа жизни, и правильный образ жизни очищает наш физический план прежде всего. Конечно же, да, все начинается с нашей простой диеты, с простой, правильной, сбалансированной диеты. Именно она очищает. Что загрязняет человека и прежде всего, что загрязняет наше тело? Загрязняет наше тело продукты недопереваренной пищи, то есть какие-то токсины, которые возникают из-за того, что у нас плохое пищеварение. А плохое пищеварение из-за чего возникает? Из-за стрессов в нашем уме. В основном. И если, еще раз, если я с помощью каких-то вещей смогу очистить свой ум, сделать его более стабильным, более четким, то автоматически мое физическое состояние поправится. Я начал заниматься всем этим много-много лет тому назад, когда мне было всего 22, 23, 24 года. И я могу вам сказать, что в то время я чувствовал себя гораздо хуже, чем 30 лет спустя. Потому что я не знал и не имел ни малейшего представления о каком-то правильном образе жизни и при всем остальном. Сейчас я чувствую себя очень легко, молодо и счастливо, хотя, в общем-то, телу моему уже довольно много лет. В конечном счете, да, это секрет счастливой, здоровой и, скажем так, легкой, гармоничной жизни. Для этого нужно прежде всего очистить свой ум от отягчающих моментов, от той ментальной грязи, которую мы в него вложили с помощью каких-то своих неправильных поступков или неправильного отношения к миру, неправильного отношения к людям. Звук – это самая могущественная энергия. В соответствии с ведической философией, звук – это изначальный элемент, из которого все остальные элементы происходят. Есть пять стихий, И первые стихи – это эфир. В эфире находится звук. И в соответствии с ведами, все, что мы видим, это так или иначе трансформация звука. В общем-то, эта концепция, она соответствует представлениям современной квантовой физики о том, что в основе всего лежит волновая функция. Это вибрация или волна описывает все явления здесь. Все то, что мы видим с точки зрения квантовой механики, это застывшая волна. И веды тысячи лет тому назад говорили о том же самом, что в основе всего лежит звук. И если научиться правильно произносить звуки, просто правильный чистый звук уже очищает наше сознание. Веды или ведическая культура с другой точки зрения или с другого подхода – это аудиокультура. Наша с вами культура – это в основном культура видео, культура образов. А ведическая культура – это культура звука, и там людей научили правильно произносить звуки. Правильно произносить звуки, то есть произносить их очень чисто, с очень большой силой. Скажем, огромная тема, я не знаю, как с ней расправиться за несколько минут, но если взять, скажем, музыку, да, то есть ведические представления о том, что каждая нота из семи основных нот соответствует семи основным чакрам в нашем теле. Чакры – это энергетические центры, находящиеся вдоль нашего позвоночника. И каждая нота, она, что ли, резонирует с определенной чакрой. Если просто человек даже берет одну ноту, скажем, ту же самую до, и берет этот звук или этот тон, эту высоту, то в конце концов он сможет почувствовать очищение этого энергетического центра. До – это самая нижняя чакра, Муладхара чакра и так далее, их семь всего. Поднимаясь по этим чакрам, человек может очистить их. Эти энергетические центры вдоль нашего позвоночника полностью контролируют всю физиологию человека. Но если говорить точнее или более, скажем так, более конкретно о звуке, то веды прежде всего говорят об особом звуке, этот звук ОМ. И вибрация звука ОМ – это изначальная вибрация, из которого произошло все, что есть. В этом звуке заключен весь мир, в этом звуке заключено все знание. И этот же звук ОМ является мантрой одной из самых высоких чакр, агья-чакры. Чакры, которая расположена между двумя бровями. Наверняка многие из вас слышали о третьем глазе. И там находится наш ум, наш интеллект. И когда человек произносит звук ОМ, правильно произносит звук ОМ, то эта чакра, высшая чакра, управляющая нашим умом, нашим интеллектом, силой воли, она входит в резонанс с этим звуком и таким образом очищается, очищая наш шум, очищая нашу волю, целеустремленность. Поэтому изначально все йоги постоянно произносили этот звук ОМ в своей медитации. Эта медитация на звук очищает ум и очищает, в конце концов, тело с помощью влияния на нашу нервную систему. Ну вот, опять же, в двух словах буквально. Все зависит от возможностей человека, но если заниматься серьезно, то, конечно же, самое лучшее время для медитации – это утреннее время. Вечером перед сном тоже можно попробовать это сделать, но обычно ум человека очень сильно возбужден вечером, его разрывают на разные части какие-то мысли, которые вошли у нас, какие-то столкновения с другими людьми. Поэтому достаточно, если мы посвятим медитации ранние утренние часы. Сколько времени? Ну, тут уж это зависит от того, как рано вы встали. Идеально, чтобы быть заряженным на весь день, и чтобы сохранить какую-то глубокую внутреннюю устойчивость. и не подвергаться провокациям, не возбуждаться, сохранить этот внутренний запас счастья. А эти ранние утренние часы, в них разлита особая энергия, энергия благости, энергия чистоты, чистоты ума. И в этот момент эту энергию нужно попытаться экстрагировать извне и поместить внутрь. Если человек в эти ранние утренние часы медитирует, ну, я не знаю, мне сложно сказать, я как минимум в течение полутора часов это делаю каждое утро. Разумеется, вряд ли человек, люди смогут начать с такого срока, ну, хотя бы, если 15 минут утром человек посвятит каким-то возвышенным размышлениям, погружению в себя, попытке почувствовать этот ритм природы ранним утром, и будет просто отгонять хотя бы какие-то ненужные мысли или пропускать мысли через себя, и пытаться сосредоточиться на высшем начале, на высшем смысле своего бытия, своего предназначения. Это уже будет кое-что. Но если мы хотим устойчивости, то я думаю, что как минимум нужно где-то выделить на это 40, ну, скажем так, если пользоваться ведическими измерениями, то 48 минут. 48 минут – это одна мухурта или один, ну, существенный период, в течение которого мы можем накопить достаточную внутреннюю духовную энергию. Это хорошее начало. Это хорошее начало. Беда в том, что когда человек начинает это делать, он может войти во вкус, и ему 15 минут уже будет не хватать. Да. Но беда еще раз в том, этот заколдованный круг нашего бешеного ритма жизни начинается вечером, не утром. Мы ложимся поздно. Обычный человек вечером спохватывается, что он чего-то не сделал, и растрачивает эти, в общем-то, бессмысленное время на какие-то попытки что-то сделать, чего-то догнать. Вот. Тогда как на самом деле самое лучшее – это вечером раньше лечь спать. Тогда легко будет рано встать, и не нужно будет, сломя голову, начинать свой день действительно очень нехорошо, потому что как мы начнем свой день, так мы и проживем. Поэтому завтрашний день начинается сегодня, начинается вечером, ночью. Да, когда мы выключаем телевизор силой воли, понимаем, что мы все равно ничего не сделаем из того, что можно сделать, и лучше сделаем это утром, когда у нас появится действительно очень хорошее, очень ясное, очень чистое, очень четкое время, раннее утреннее время. И, конечно же, это привычка, но когда человек эту привычку в себе разовьет, он не променяет ее ни на что другое. Ну, насколько я понимаю, это отрывок или это какая-то лекция, которую я прочитал, где я рассказываю о том, каким образом человек может стать счастливым, что счастье, в общем-то, зависит от нашего внутреннего состояния, и что счастье происходит от счастья, что счастье происходит от, ну, как бы нашего внутреннего желания сделать счастливыми других. Самое большое заблуждение, в котором пребывают люди, это в том, что они любой ценой должны стать счастливыми, и в этих поисках счастья проходит вся их жизнь, и в конце концов они обнаруживают, что они счастье-то, в общем, так и не обрели. Но на самом деле секрет счастья раскрывается в Шримад-Бхагаватам, это одно из самых удивительных ведических писаний, огромное поэтическое произведение, насчитывающее несколько тысяч лет. И там дается удивительный и парадоксальный рецепт счастья. Счастливым становится тот, кто перестает искать счастье для самого себя. Такой человек становится счастливым. Достаточно просто перестать искать счастье, и счастье придет. Тогда как если мы его отчаянно и страстно ищем, то вся жизнь наша будет потрачена на поиски этого счастья. Но в любом случае я подробно рассказываю об этом в том подарке, который предназначен для всех слушателей. Речь идет о семинаре, веб-семинаре, да, который мы проведем для наших слушателей ориентировочно в сентябре. Это будет серия из пяти интерактивных семинаров и лекций, когда мы будем разбирать какие-то конкретные ситуации. Почему пять? Потому что, в общем-то, гармония и счастье человека достигается на пяти уровнях. Есть первый физический уровень или, скажем так, уровень нашей гармонии в уме, когда человек с помощью различных методик очищения ума, с помощью образа жизни и всего остального обретает ясное и спокойное состояние ума. Но этого мало. Человек должен обрести счастье на другом, более высоком уровне, на социальном уровне, на уровне наших социальных взаимодействий, на уровне нашего общения. И это, скажем так, более сложная задача, как обрести гармонию или счастье на социальном уровне. И для этого в ведической культуре есть методики, что ли, свои, или свои теоретические представления, которые позволяют человеку этого достичь. Это уровень дармы или обязанности человека, предназначение человека. Когда человек обретает гармонию с самим собой на уровне своего предназначения, когда он понимает, собственно, что для чего он живет и каков его уникальный вклад здесь, в этом мире. Третий уровень, на котором человек должен обрести гармонию и должен обрести счастье, это уровень нашей души, индивидуальной души. То есть это понимание того, что, в общем-то, я отличен как от своего тела, так и от своего ума. И ведическая культура предоставляет человеку очень, скажем так, уникальный арсенал методик, медитаций и каких-то практик, с помощью которых человек может отличить себя от своего ума. Как правило, когда мы говорим «я», имеется в виду наш ум с его какими-то правильными или неправильными трафаретами, какими-то наработанными кругами, по которым ходят наши мысли. Но я-то на самом деле не свожусь к уму. Мое «я» глубже и находится вне него. И как отличить ум от себя? В Ведах приводится любопытный пример. Если перистое облако закрывает луну, то это перистое облако кажется светящимся. Но на самом деле само по себе облако не светится. Оно светится только потому, что за ним находится источник света, луна. Точно так же наш ум, в соответствии с ведическими представлениями, это всего лишь навсего некий материальный элемент. Но он кажется живым и одухотворенным, потому что за ним находится источник сознания, наша душа. И следующий уровень – это уровень жизни в гармонии со своей душой, то есть со своим вечным предназначением или своей вечной природой, потому что даже на социальном уровне речь идет все-таки о наших временных взаимодействиях здесь. И четвертый уровень, на котором человек должен обязательно обрести свою гармонию, это гармония на еще более высоком или на еще более глубоком уровне, это гармония с Богом в нашем сердце, с изначальным разумом или изначальным сознанием, который породил нас. И Мы знаем, в Библии говорится об этом, то, что Бог находится в сердце каждого, и мы не исключение из этого правила. Как услышать голос Бога внутри нас? Как понять, что весь мир – это, по сути дела, речь Бога, обращенная к нам? И как услышать Его слова, обращенные к нам? Как расшифровать это все? Опять же, в Ведах очень много внимания уделяется именно этому. Как обращаться с молитвой к этому высшему разуму и слышать его ответ внутри, в глубине себя. И как понимать, что он нам говорит. Потому что не только изнутри мы можем услышать эту речь, обращенную к нам, но снаружи также весь мир общается с нами. И, в общем-то, это голос Бога, который хочет нам что-то сказать. Часто мы не слышим этого. В Ведах, например, есть целая большая наука о различных приметах и знаках, предзнаменованиях, то, каким образом весь мир, будучи единой, законченной, одухотворенной системой, постоянно взаимодействует с нами, общается с нами. И это, в принципе, да, конечно же, не просто можно, нужно. Вот. И это четвертый уровень гармонии. Уровень гармонии, когда человек понимает, что он достиг гармонии с Богом внутри, в сердце. И, наконец, есть пятый уровень гармонии или пятый уровень счастья, самый глубокий. Это жизнь в любви, что значит обрести полную, абсолютную, всепоглощающую и бескорыстную, чистую любовь. Это очень высокий уровень. Я не знаю, дойдем ли мы до него в нашем семинаре, но на самом деле все остальное – это всего лишь навсего подготовка к этому. В конце концов, полного счастья человек обретает только тогда, когда он забывает себя в любви. И это состояние самозабвения – это самый большой секрет ведической культуры. Каким образом обрести это самозабвение любви и как приблизиться к этому состоянию. Собственно, небольшой анонс нашего предполагаемого семинара. Чтобы дарить счастье, нужно стать счастливым самому. А для того, чтобы стать этим неиссякаемым источником счастья и энтузиазма для всех остальных, надо понять, где внутри нас эти истоки счастья находятся. Люди сейчас очень угрюмые и несчастные из-за, опять же, этих отчаянных поисков счастья вовне. Есть знаменитая притча про старуху, которая искала динарий под фонарем. И когда у нее спросили, что она делает, она сказала, что ищет динарий. У нее спросили, где ты потеряла свой динарий. Она сказала, в темноте. Но там же ее не найти. Большая часть людей пытается найти утраченное счастье на свету, скажем так, там, где людям кажется, что оно находится. Но счастье наше находится внутри нас, в потемках нашего сердца. Вот. И если говорить об этом неиссякаемом источнике счастья, то, в общем-то, секрет прост. Возьмем ли мы йогу или возьмем мы целиком ведическую культуру, то все начинается с первого урока. Есть один простой первый урок, и этот первый урок звучит очень просто, хотя, может быть, и не очень приятно для современного уха. Обуздай себя или обуздай свой ум. Когда человек научился это делать, когда его ум стал подчиняться ему, и он поставил свой ум под контроль, то тогда в этом уме забьет неиссякаемый фонтан счастья, целеустремленности, энтузиазма и всего остального. До тех пор, пока мы идем на поводу у собственного ума, выполняем все его капризы и пытаемся таким образом сделать его счастливым, мы встречаемся с прямо противоположным результатом. Вот. И веды объясняют, что обуздать свой ум можно при одном условии. когда ум заражен низшими качествами. Я не обойдусь тут без введения этих трех ключевых понятий ведической культуры. Саттва, раджас и тамас. Саттва значит легкость, чистота, гармония, свет или благость. Раджас значит страсть, желание. И тамас значит невежество, вязкость, тьма. Чтобы ум подчинялся нам, нужно, чтобы преобладающим элементом нашего ума стала именно саттва, благость, чистота, легкость. Тогда ум будет всегда счастливым. А раз ум счастливый, значит и мы счастливые. А раз мы счастливые, значит и люди вокруг нас счастливые, потому что мы сможем дарить им это счастье. Вот. Но если мы заражаем сознательно свой ум низшими качествами через музыку, которая несет на себе отпечаток этих низших энергий, через пищу, которая несет на себе эти низшие энергии, через общение, которое пагубно сказывается на нас и заражает наш ум страстью и невежеством, то тогда мы никогда не сможем быть счастливы по-настоящему, потому что мы все время будем находиться в этом синусоидальном режиме. Фаза возбуждения будет сменяться такой же фазой депрессии или торможения. Потом мы будем выходить из этого пике, из этого низшего состояния торможения, апатии, лени, опять возбуждаться и думать, что наконец-то мы достигли энтузиазма, но потом это опять будет сменяться депрессией. И есть состояние, в котором человек всегда может быть счастлив и всегда обладать энергией счастья и дарить эту энергию счастья вокруг себя. Но для этого человек должен работать со своим умом, очищать свой ум и стараться овладеть своим умом.